Второзаконие, урок 31, глава 23, продолжение. Мы завершили прошлый урок, обсудив только первые пару стихов 23 главы Второзакония, и в этой главе так много всего, что мы все равно не закончим ее сегодня. Рабби Барух недавно опубликовал на нашем веб-сайте toraclass.com превосходную статью под названием «Еврейская идентичность и Тора», в которой он рассказывает о том, как современные верующие, евреи и язычники, должны рассматривать применение закона Торы к нашей жизни. И он отлично справляется с этим. Он использует другие термины, чем обычно используют для объяснения «я», но результат, по сути, тот же. В то время, как я говорю, божественные принципы, которые лежат в основе законов, он будет говорить о духе закона, а не о букве. Поэтому, когда мы читаем Нагорную проповедь Моисея, сказанную здесь в Мааве, имейте в виду, что точно так же, как он рассматривал и в некоторых случаях объяснял принципы, лежащие в основе этих многих заповедей, потому что, как культура израильтян должна была перейти с уровня бедуинов-скитальцев на уровень жизни оседлого народа, так и мы должны адаптировать принципы, лежащие в основе этих команд, к эпохе, в которую мы живем. Но всегда важен дух закона. И поэтому только Святой Дух, живущий внутри нас, может направлять нас к тому, чтобы выполнять их в согласии с волей Господа. Но, как сказал Иешуа в своей Нагорной проповеди, Матфея 5:17-20, адаптация этих новых законов к меняющемуся состоянию общества с целью сохранения духа закона никогда не означает, что буква закона мертва и исчезла, отменена или даже изменена. Стих 2 начинается со списка тех, кто должен быть исключен из Кахаль, собрания Израиля. И мы обнаружили, что нам, вероятно, не следует понимать слово «собрание» как означающее каждый элемент израильского общества, который вместе образует нацию Израиля. Скорее, более уместно понимать значение собрания как полноправных и искренних граждан Израиля. Как вы можете себе представить, на протяжении веков велись жаркие и непрекращающиеся дебаты о том, кто именно может быть включен в состав собрания, а кто нет, кто мог иметь все права, предоставленные израильтянину, и кто мог пользоваться только некоторыми или вообще никакими из этих прав. Мы не должны удивляться этой концепции неравного набора прав для жителей Израиля. Наши законы создают в нашем обществе ряд различий в отношении того, какой статус мы занимаем как резиденты в нашем обществе. Если вы американец во втором или третьем поколении, вы являетесь полноправным гражданином со всеми соответствующими правами. Если вы иммигрант и получили грин-карту и можете легально здесь проживать, имейте вид на жительство, но не являетесь гражданином, то у вас есть также права и обязанности гражданина, но не все. Вы не можете участвовать, например, в выборах государственных должностных лиц или служить в армии. Если вы находитесь здесь без документов, нелегальный иностранец, то, несмотря на то, что вы можете во многих отношениях извлекать выгоду из экономики нашего общества или каким-то образом вносить свой вклад, вы не можете голосовать, служить в армии, получать социальное обеспечение, и теоретически вы даже не можете иметь работу. Существует статус,
между обладанием грин-картой и нелегальным положением, при котором у вас есть одни права, но нет других. Древний Израиль был очень похож по своей структуре, и Тора объясняет эту структуру. Таким образом, со времени завоевания Израилем Ханаана, в эпоху Суидии, затем в краткий период правления Давида и Соломона, когда Израиль был единой нацией, в период разделения на царство и изгнания в Ассирию и Вавилон, а затем, наконец, до эпохи Нового Завета, критерии для принятия иностранца в Израиль, как в Царство Божье, и получение статуса полноправного гражданина, изменились и эволюционировали. В самое раннее время не существовало формальной процедуры для въезда иностранца в Израиль. Не было ни комитета, ни бумажной волокиты, ни ритуала включения или обращения, как иностранец мог стать израильтянином. В первую очередь путем ассимиляции. Мужчина и его семья могли переехать на одну из территорий израильских колен, постепенно перенимали израильскую культуру и со временем получали признание как хорошие люди. Возможно, они каким-то интуитивным образом присоединялись как к библейским праздникам, соблюдали шаббат и перестали. Открыто поклоняться любому богу, которого принесли с собой. Их дети могли начать жизнь, не зная ничего, кроме еврейского образа жизни, играя с еврейскими детьми и просто сливаясь с ними. Возможно, еврей женился на одном из этих детей, и вскоре у них родились бы дети, которые теперь воспринимались больше как израильтяне, чем кто-либо другой. Появлялось еще одно поколение, у которого не сохранилось никаких остатков их иностранной идентичности, и у нового поколения не было никакой сознательной идентичности со своими иностранными предками. Теперь они были просто израильтянами. Как правило, бывшие иммигранты в третьем и четвертом поколениях делали обрезание своим мальчикам, потому что так делали все. И не было никакой заметной разницы между ними и потомками Иакова. Однако позже мудрецы и, в конечном счете, раввины начали рассматривать допуск иностранцев в Израиль как юридический вопрос, требующий официального разрешения. Поэтому они разработали жесткие правила. Например, еврейскому мужчине было разрешено жениться на иностранке, которая жила на территории одного из израильских колен, и это мгновенно делало эту девушку израильтянкой. Но еврейской девушке не рекомендовали выходить замуж за иностранца, который жил в Израиле, потому что это отдаляло ее от израильского общества и ставила ее на возможный путь отказа от своей израильской идентичности. Продукт их брака, их потомства, становилось еще менее идентичным. Кем были эти дети в глазах израильского общества, евреями или иностранцами? Эта дилемма и то, как каждое поколение израильтян решало эти проблемы, национальности, гражданства, этнической идентичности и так далее, объясняет нечеткость термина, с которым мы сталкиваемся в третьем стихе 23 главы Второзакония, где обычно говорится, что незаконно рожденный или в некоторых библиях сын блудницы не может стать частью общества Израиля. На иврите эта категория населения называется мамзер. Давайте перечитаем отрывок из 23 главы Второзакония, начинающийся со стиха 3. Перечитайте Второзаконие 23, 3, 19. Вот в чем дело. У ученых есть реальная проблема с датировкой правил, перечисленных во второзаконии 23, относительно того, кто не может быть включен в общество Израиля, а кто должен быть принят. И среди этих правил есть вопрос о том, кто и что такое мамзер. И еврейские и христианские ученые сходятся во мнении, что то, что мы читаем во второзаконии, возможно, относится примерно ко времени Моисея, но, скорее всего, ко времени его предшественника Иисуса Навина и вскоре после этого. А приведенные примеры, наряду с точными национальностями, относительно того, кто именно может присоединиться к Израилю и кто не может, возможно, появились немного позже, и, возможно, немного эволюционировали с течением времени. Но поймите, независимо от того, правы ли эти ученые относительно даты или нет, можно довольно легко извлечь основополагающий принцип этой заповеди. Позвольте мне напомнить вам кое-что, что мы иногда предпочитаем игнорировать. Верующие, особенно евангельские христиане, убежденно говорят, что Библия непогрешима и буквально, и мы должны принимать ее такой, какая она есть, потому что она заслуживает доверия. Я полностью согласен с этим. Однако то, что это на самом деле означает, и то, как это проявляется, является несколько более сложным вопросом. Я подозреваю, что сегодня в этом зале находится по меньшей мере дюжина различных версий переводов Библии. Когда вы читаете их параллельно, а иногда я сравниваю до 8 или 10 версий одновременно, даже на разных языках, в учебных целях, могут быть некоторые довольно значительные различия. Какая же из них является безошибочной версией? При сравнении синодального перевода с более современным различия, на первый взгляд, могут быть почти тревожными. Но на самом деле проблема скорее в том, что русский язык изменился, а не в том, что переводчики пытаются придать совершенно разные значения одному и тому же тексту. Хотя в некоторых случаях они сильно отличаются по смыслу. В других случаях названия наций или городов менялись на протяжении веков, старое название стало пережитком и давно заброшено, поэтому последнее название города или нации вставляется вместо старого названия, которое больше не используется. Означает ли это, что Библия была изменена обманным путем? Конечно, нет. Для обычного человека они будут иметь гораздо больше смысла, если называть Вефель Вефелем, а не его более древним названием Луз. Поэтому естественно, что с течением времени, когда Библия переписывалась, иногда названия мест менялись на более современные, актуальные в то время, и названия народов, рассматриваемых как примеры враждебных народов, могли измениться, потому что упомянутая нация могла вымереть. Итак, имея в виду эту концепцию, давайте узнаем, кто же такой мамзер, которого нельзя включить в общество Израиля. Что ж, я могу сказать вам наверняка, что дело совсем не в том, чтобы быть ребенком, рожденным от неженатых мужчины и женщины, бастардом. Скорее, мамзер – это продукт любого рода незаконного союза, незаконного согласно Торе. Мамзер – это результат какого-то запрещенного смешения. И, как, надеюсь, я объяснил в своем отступлении, именно сочетание людей и обстоятельств определяло запрещенную смесь, это развивалось с течением времени. В более поздних постановлениях еврейских религиозных властей было три гипотезы относительно первых 9 стихов 23 главы Второзакония, которые помогли им определить, как выполнять этот закон в его надлежащем духовном значении. И именно используя эти три гипотезы, они на протяжении веков принимали и изменяли свои различные постановления о мамзера, множественное число слова мамзер. Да. Первая гипотеза заключалась в том, что в основе этих стихов лежит предположение, что речь идет о браке. Во-вторых, любой иностранец без исключения может принять иудаизм. В-третьих, собрание Израиля должно быть определено как полноправные граждане Израиля, которые являются гражданами, потому что они были коренными израильтянами, которые были продуктами законных браков. И в результате этих трех презумпций закон, касающийся определения того, кто был мамзер и каким мог быть их статус в Израиле, выглядел примерно так. Мужчины, на которых распространяется ограничение, не могут жениться на еврейской девушке, родившейся в семье евреев. Однако им разрешено жениться на девушке, которая ранее была иностранкой, но перешла в иудаизм. Кроме того, мамзер, живущий в Израиле, может создать семью с другими мамзер. Таким образом, еврей мог жениться на иностранке при условии, что она была обращенной, но еврейская девушка не могла выйти замуж за мужчину, который стал евреем в результате обращения. Если какое-либо из этих правил нарушалось, то в результате дети становились мамзера, но они, конечно, не были бастардами, они просто были продуктом союзов людей, которые еврейские религиозные власти не считали разрешенными Торой. Поэтому как дети религиозно несанкционированных союзов, дети считались мамзера. Позвольте мне сказать это по-другому. Дело не в том, что евреи решили, что брак, скажем, еврейской девушки с иностранцем является незаконным. И поэтому, когда у них появятся дети, это будет выглядеть так, как если бы девушка была беременна вне брака. Скорее, это порочный союз, который не должен был произойти в соответствии с идеалом, установленным Господом. И поэтому детям этого союза не может быть присвоен статус полноправных граждан Израиля. Детей не избегают, у них просто нет прав других детей, которые являются продуктами разрешенных браков. Следовательно, этот закон мамзер в стихе 3 связан с законом стиха 4, согласно которому ни один иностранец из Моава или Аммона не может стать полноправным гражданином Израиля. Также ни один потомок моавитянина или аммонитянина не может стать полноправным гражданином Израиля в течение 10 поколений. Почему? Потому что сказано во время исхода, моавитяне и аммонитяне не помогали Израилю едой и водой. Мало того, они наняли колдуна Валаама, чтобы он пришел и наложил проклятие на Израиль, чего, как оказалось, он не сделал. На самом деле моавитяне и аммонитяне должны рассматриваться как люди, с которыми Израиль не должен иметь ничего общего. Израиль не обязательно должен преследовать их, чтобы причинить им вред, но и не должен искать их как друзей и союзников, и, конечно, не как потенциальных членов семьи. Позвольте мне прямо сказать, что эти стихи создали всевозможные проблемы. Во-первых, большинство ученых воспринимают предостережение о том, что ни один моавитянин или аммонитянин не может стать гражданином Израиля в течение 10 поколений, как поэтический способ сказать «никогда». Однако, по-видимому, древние евреи так не считали, потому что со временем Моав и Аммон стали дружелюбны к Израилю,
и смешанные браки были обычным явлением. Во-вторых, если 10 означает именно 10, а не навсегда, когда начинается отсчет 10 поколений от момента завоевания Ханаана, когда аммонитянин или моавитянин впервые переезжает в Израиль в качестве постоянного иностранца. Другая проблема связана с тем, что Амон и Моав не встретили израильтян пищей и водой. Означает ли это, что они отказались продавать им эти предметы первой необходимости Израилю? Или что они просто не предложили их в качестве подарка? Лучше взглянуть на основополагающие принципы, чем вдаваться в точные имена и цифры в этом конкретном вопросе. Потому что мы, возможно, никогда не узнаем точно, что это значило для первоначального автора. Первое, что нужно понять, это то, что, как указано во второй из трех гипотез, о которых я говорил вам ранее, это не значит, что аммонитяне и моавитяне не могли жить в Израиле. Расовых возражений по этому вопросу нет. И к ним нельзя относиться иначе, чем к любому другому иностранцу, постоянно проживающему среди евреев в земле обетованной. Дело только в том, что они не могут стать полноценными гражданами Израиля, как минимум в течение нескольких поколений. Общий принцип Торы заключается в том, что к постоянно проживающим иностранцам следует относиться с уважением и предоставлять им полную защиту в соответствии с законом. Это относилось также к моавитянам и аммонитянам. Но, возможно, на базовом уровне понимания того, почему одних иностранцев принимают в Израиль, а других отвергают, заключается в следующем. Люди, которые вовлечены в добровольные союзы или являются продуктом незаконных союзов, или которые физически не являются целостными, евнухи, пример в этой главе, отвергаются в качестве кандидатов на вступление в Израиль. Совершенство или целостность в глазах Бога – это требование святости как в Ветхом, так и в Новом Завете, и святость даруется Богом всем членам Израиля. Быть здоровыми и без физических дефектов особенно жестко требовалось от священников. Священник, потерявший часть пальца в результате несчастного случая или у которого из-за болезни сморщилась конечность, больше не мог совершать служение в скинии. Мессия говорит в последнем стихе Евангелия от Матфея 5 во время своей нагорной проповеди. Итак, будьте совершенны, подобно тому, как совершенен ваш Отец на небесах. Господь Бог использовал эти примеры, о которых мы читаем в Торе, как иллюстрации необходимости совершенствования, чтобы быть допущенными в Царство Божье. Отец всегда подчеркивал, что именно доверие к Нему и принятие Его благодати облекли нас в Его совершенство. И именно это сделало нас приемлемыми в Его глазах. Даже неправедное поведение израильтян принесло вам принятие в Царство Божье и благодать. Но после того, как вы были удостоены милости войти в Царство, именно соблюдение Божьих законов и заповедей в их духе удерживает вас в Царстве и поддерживает вашу гармонию с Богом. После пришествия Иешуа именно Он должен стать нашей незапятнанной одеждой праведности, которую мы наденем в знак нашего принятия в Царство. Принятие или непринятие в Царство во все времена и во все эпохи
было духовной проблемой, несмотря на ужасно ошибочные и ложные доктрины, утверждающие обратное. Причина, по которой аммонитяне и моавитяне имели это особое ограничение, по-видимому, носит исторический характер. Когда Израиль нуждался в помощи, они не оказали ее им. Вместо этого Аммон отказался пропустить Израиль, а Моав попытался проклясть Израиль. Кроме того, они, по-видимому, продавали Израилю предметы первой необходимости, в которых они нуждались, не предлагая их им как гостям, которыми они были. Это было большим оскорблением. Поймите, что в библейскую эпоху, когда к вам приходил гость, а обычно гость был незнакомцем, было принято предлагать ему еду и питье как другу. Конечно, гость предложил бы заплатить за это в качестве вежливого ответа. И мы действительно видим это предложение Моисея в Торе заплатить за еду и воду. Но тогда произошел бы типичный восточный обмен любезностями, либо, пока гость должным образом не примет гостеприимство хозяина, либо, если гостей слишком много, и было бы несправедливо ожидать, что эти незнакомцы дадут им необходимые принадлежности бесплатно, хозяин неохотно принимал деньги. Аммон и Моав оскорбили народ Господа и, следовательно, Господа. Таким образом, чудесное благословение воссоединения с Израилем было скрыто от Моава и Аммона. Никогда не думайте, что эта идея или этот пример того, чего Иегова ожидает от языческих народов по отношению к Израилю, в конечном итоге покинули еврейскую мысль или Божью мысль. Послушайте заявление Иисуса, Евангелие от Матфея, 25:34-35. «Затем царь скажет тем, кто будет справа от него: идите, благословленные моим отцом, возьмите свое наследие, царство, приготовленное для вас от сотворения мира. Потому что я был голоден, и вы накормили меня. Я испытывал жажду, и вы напоили меня. Я был чужестранцем, и вы приняли меня как гостя». Видите, как много отрывков из Нового Завета и высказываний Иешуа на самом деле напоминают о древних исторических событиях прошлого Израиля, которые остались укоренившимися в еврейской культуре. Точно так же, как красноречиво говорится в этом заявлении о Мессии в книге Матфея: «Те, кого благословил Отец, могут прийти и принять свое наследие как часть Израиля». Каковы критерии получения благословения? «Потому что я был голоден, и вы накормили меня, я испытывал жажду, и вы напоили меня, я был чужестранцем, и вы приняли меня как гостя». Вот почему класс Торы и служение семя Авраама активно и постоянно помогают Божьему народу в Израиле и заботятся о нем. Это наш долг и радость как верующих. Аммон и Моав не сделали ничего из этого для народа Божьего, поэтому они лишены возможности присоединиться к народу Божьему и участвовать в наследии, предназначенном для народа Божьего Израиля. Конечно, Иешуа использовал это как иллюстрацию приветствия его. Но дело в том, что из-за того, что мы язычники, о нашем отношении к Израилю во многом будут судить по нашим действиям, особенно на уровне нации. Я неоднократно говорил, что мы можем свести то, как Господь будет судить каждого человека, к двум вещам. По нашему индивидуальному решению принять Христа как нашего Спасителя и по решению нашей нации, как относиться к Израилю, поскольку мы уже довольно давно изучаем Тору, внимательно изучаем контекст Слова Божьего, какова сейчас, по вашему мнению, позиция Господа в отношении той части церкви, которая встает на сторону арабского и мусульманского мира против его народа Израиля. Как вы думаете, какова позиция Иеговы в отношении верующих, которые могли бы больше заботиться об Израиле или о еврейском народе и его судьбе? Как мы можем ожидать, что нас примут, когда мы будем стоять перед ним на небесах? Когда мы относимся к Израилю по сути, так же, как относились к нему моавитяне и аммонитяне. Давайте вернемся к теме мамзер. Я хочу указать на кое-что интересное. Руфь, предок Иисуса, была моавитянкой. И она вышла замуж за еврея Вооза. Были ли их дети мамзера? Нет, потому что она приняла иудаизм. «Твой Бог будет моим Богом», сказала она Наиминь. И потому что еврейскому мужчине было разрешено жениться на иностранке, которая приняла еврейскую веру. Брак Руфи с Воозом является доказательством того, что запрет для 10 поколений означал именно это. И кроме того, ни одной нации не было дано полного запрета на присоединение к Израилю. Ключ к тому, чтобы получить разрешение присоединиться к Израилю, заключается именно в том, что Руфь сказала своей еврейской свекрови: «Твой Бог будет моим Богом, а твой народ будет моим народом». Столь же интересным является, как исключение Аммона и Моава из наций, могущих войти в состав Израиля, так и включение Едома и Египта. Там действительно упоминается довольно кратковременное исключение 3 поколений египтян и едомитян, но впоследствии все ограничения снимаются. И хотя я уверен, что многие израильтяне эпохи Моисея поспорили бы с Божьим обоснованием этого несколько неожиданного принятия Едома и Египта в качестве кандидатов на присоединение к Израилю, его причины изложены для нас. Что касается Едома, ибо он брат твой, как Едом может быть братом Израиля? Едом – это другое имя Исава. Едом означает «рыжий», что является своего рода прозвищем Исава, сына Исаака, у которого, как нам говорят, были рыжеватые волосы и румяный цвет лица, в целом очень похоже на царя Давида. Братом-близнецом Исава был Иаков, чье имя позже было изменено на Израиль. Так что действительно Едом и Израиль – братья, разнояйцевые близнецы. И Господь намеревался почтить эти отношения. Хотя упоминание Исава и Иакова чаще всего ассоциируется у нас с тем, что Иаков обманул Исава, забрав его первородство, и с тем, что Исав намеревался убить Иакова за это мошенничество. Они помирились. Нужно помнить, что когда Иаков вернулся в Ханаан из Месопотамии с 2 женами и несколькими детьми и слугами, Господь обещал Исааку, что он благословит Исава. По-видимому, этого было достаточно, чтобы народ Едома был прощен за то, что они поступили с Израилем, по сути, так же, как Аммон и Моав, ибо Едом отказался пропустить Израиль через свою землю и заставил их пройти вокруг Едома по пути в землю обетованную. Что касается Египта, то каким бы невероятным все это ни казалось на первый взгляд, Господь зарезервировал для Египта особое место в своем сердце. В конце времен Египет будет рассматриваться как несколько лучший, чем народы, окружающие Израиль, и получит определенные награды, потому что Израиль жил именно в Египте. По-видимому, Господь как бы уравновешивает великую честь и уважение, которое Египет оказал Израилю, когда он впервые прибыл туда с Иосифом в качестве визиря Египта. И примерно наполовину их пребывания там, по сравнению с жестким притеснением, которое Египет в конечном итоге навязал Израилю в течение второй половины их пребывания в Египте, что привело к Иегове, спасающему их через Моисея. Без сомнения, это решение относительно Египта было не только идеальным, но и практичным, потому что тысячи египтян присоединились к Израилю, когда те бежали из Египта, настолько они были впечатлены Богом Израиля. Но каков должен был быть их статус? Через пару поколений, первые два поколения египтян путешествовали по пустыне, третье поколение может быть допущено в Израиль. Весьма вероятно, что потомки тех египтян, которые сопровождали Израиль из Египта и которые произвели на свет детей, а затем умерли, почти сразу же стали полноправными гражданами после завоевания земли обетованной. В следующих нескольких стихах, 10-15, тема меняется. Эти стихи посвящены священной войне. Немного более конкретно речь идет о военном лагере, чем по сути является Израиль на данном этапе истории. Израиль действительно является Божьей армией, созванной для священной войны. Яхве – это божественный воин-лидер, а Израиль – это войска Яхве. И поскольку это война, которую ведет святой, сам лагерь должен храниться в святости. Поэтому мы получаем некоторые правила о том, как это сделать. И общий принцип изложен в конце стиха 10. «Берегись всего худого», имеется в виду зло. Это относится к уверенности в том, что все Божьи правила и постановления неукоснительно соблюдаются. Первое правило – это правило так называемых ночных полюций, непреднамеренного выделения спермы мужчиной. Когда это случается с человеком, особенно в военном лагере Бога, он должен покинуть лагерь, пока не пройдет ритуальное очищение. Это не какое-то странное суеверие, скорее это иллюстрация глубокого божественного принципа. В начале последних двух уроков я заявил, что человеческая сексуальность находится в центре этого раздела проповеди Моисея и лежит в основе всей Библии. Поэтому точно так же, как женщина объявляется нечистой из-за начала месячного цикла ее репродуктивной системы, так и мужчина объявляется нечистым из-за непреднамеренного выброса семени из его репродуктивного органа. В одном случае человеческая яйцеклетка отвергается как нежизнеспособная, а в другом сперматозоид самопроизвольно выбрасывается, но без возможности создать новую жизнь. Нечистота случается как с мужчиной, так и с женщиной в этом случае из-за неправильного использования Божьей репродуктивной системы, даже если это неизбежно. Поэтому это не называется грехом. Однако по определению, когда не все яйцеклетки выживают и не все сперматозоиды, предназначенные для оплодотворения, используются по назначению, это результат греховной природы и состояния человечества. Смерти этих яйцеклеток и сперматозоидов не должно было произойти, потому что в них содержится жизнь, драгоценная жизнь. Поэтому в стихе 11 говорится, что этот человек, этот солдат, у которого произошел выброс, должен немедленно покинуть лагерь и отправиться в назначенное место за пределами лагеря. Там должен сделать то, что я называю купание и ожидание. Он должен очиститься, искупавшись в воде, а затем дождаться захода солнца, чтобы вернуться в лагерь. Напомним, что еврейский день заканчивается на закате. Поэтому, по сути, он должен дождаться окончания текущего дня и начала нового дня, прежде чем он сможет вернуться, очиститься и восстановиться. Грех мог произойти только в том случае, если солдат не следовал этой процедуре. Это еще раз указывает на то, что хотя грех и нечистота связаны, они не совсем одно и то же. И поэтому мы находим библейский принцип, согласно которому, хотя вода используется для очищения от нечистоты, только кровь может искупить грех. Пожалуйста, обратите внимание на принцип, согласно которому человека отсылают из-за нечистоты, но разрешают вернуться после очищения. Павел объясняет этот принцип отделения, а затем возвращения, используя другую метафору – оливковое дерево в послании к римлянам 11, когда он объясняет, что хотя большая часть Израиля стала нечистой, не приняв Иешуа, но если они передумают, их можно очистить и вернуть обратно. Обратитесь к 11 главе послания к римлянам в вашей Библии. Это раздел, с которым многие из вас знакомятся все больше и больше, потому что он полностью опровергает слишком распространенную доктрину о том, что Бог отверг Израиль и заменил его языческой церковью. Главы 9, 10 и 11 специально посвящены этому вопросу. Римлянам 11, 16, 24. Точно так же, как человек с ночными выделениями удаляется из лагеря Израиля, потому что он нечист, но может вернуться, как только очистится в воде, так и для тех ветвей некоторых евреев, которые были срезаны с древа Израиля, потому что они отказались принять Мессию и таким образом были признаны нечистыми, они могут вернуться, как только очистятся, погрузившись в чистоту Иешуа и искупив вину принятием его крови. В 13 стихе 23 главы Второзакония записан закон, который является одновременно практическим и учебным пособием. Он заключается в том, что люди, которым нужно облегчиться, должны выйти за пределы лагеря, чтобы сделать это. Они должны взять какой-нибудь инструмент, выкопать яму, сделать свои дела и засыпать ее. Выставлять на показ телесные отходы в зоне святости, лагерь священной войны, где ходит Бог немыслимо. Мы должны понимать, что понятие хождения Бога используется в переносном смысле. Подразумевается присутствие Бога. В древние времена владелец земли ходил по своей земле, чтобы символизировать владение, и именно это действие выражается здесь. В стихе 16, 23 глава снова переключается на другую тему. Здесь устанавливается закон беглого раба. Вопреки всем известным законам Ближнего Востока, в библейские времена Господь говорит, что если беглый раб, по определению это был иностранный раб, сбежавший от своего иностранного хозяина, прибывает на любую из племенных территорий Израиля, он должен получить убежище. В двух словах, это закон, который запрещает насильственное возвращение рабов их хозяевам. Идея состоит в том, что человек, которого против его воли удерживал рабовладелец, что олицетворяет злую силу, но которому удалось сбежать и прийти на землю, отведенную для народа Божьего, никогда не должен быть отвергнут или принудительно возвращен. Какая прекрасная картина и образец предстают перед нами. Мы, чужеземцы для Бога и Его народа, избегаем нашего жестокого рабовладельца, сатаны, и бежим к нашему еврейскому Спасителю за убежищем в Его Царство. Правило состоит в том, что мы не только должны быть приняты, но и что Царь этого Царства никогда не заставит нас вернуться к нашему бывшему рабовладельцу и к тому прежнему состоянию. Здесь, во Второзаконии 23, этот духовный принцип изложен в физической форме, чтобы мы могли лучше его понять. Более того, эти беглые рабы должны свободно жить среди Израиля, и им не следует указывать, где они могут жить, а где нет. С ними нельзя неплохо обращаться, не избегать их. В глазах Бога они так же ценны, как и те люди, которые были прирожденными, свободными израильтянами. Следующий закон в стихе 18-м. Потребует некоторого объяснения, потому что появились новые представления о том, к чему обращается основная тема – культовые блудники. Закон гласит, что все, что блудник любого пола зарабатывает за свои услуги, никогда не должно предлагаться Богу в качестве платы за обет, жертвы или десятины. Это отвратительно Богу. Потому что это еще один пример незаконного смешения. Деньги, полученные от этой практики, поступили от несанкционированного союза. Поэтому деньги, плод этого незаконного союза, являются испорченными и неприемлемыми. Мы уже говорили о том, как часто использовался секс в религиозных практиках языческих религий, поэтому давайте уделим пару минут, чтобы немного лучше понять, что это значит. Одна из причин, по которой в качестве перевода в этом стихе выбран термин «храмовая блудница» или «культовая блудница», заключается в том, что используется еврейское слово «кдеша». Буквально это слово не означает проститутку, скорее оно означает священнослужительница или жрица. Однако в еврейской культуре это слово приобрело очень уничижительное значение отчасти потому, что в израильской системе священства священниками могли быть только мужчины, а также потому, что это языческая священнослужительница по определению служила ложному богу или богине. Ничто не может быть более показательным для незаконного во всех отношениях союза, поэтому слово «кдеша» в конечном итоге стало идиомой для обозначения блудницы, той, кто вступает в незаконные союзы за плату. Хотя на данный момент в записях древних времен прямо не говорится, что некоторые женщины-жрицы совершали ритуальный секс для своих богов. У нас есть множество пиктограмм, которые явно указывают на то, что они это делали, и некоторые древние повествования, которые сильно подразумевают этот грубый религиозный ритуал. Наиболее распространенная пиктограмма изображает богиню, совокупляющуюся с богом с целью создания нового бога, их сына. И есть все основания предполагать, что женщины-жрицы занимались сексом со священниками-мужчинами в качестве своего рода памятной драмы, чтобы воспроизвести это событие, что не менее отвратительно, а может быть и более, так это то, что есть свидетельство того, что некоторые священники-мужчины одевались как женщины и играли роль женщин и выполняли тот же ритуал, с другим священником-мужчиной, который играл мужскую роль. У нас есть значительные письменные свидетельства об общей связи между публичными домами и различными храмами богов. Записи несравненного греческого историка Геродота дают наглядные и довольно подробные описания того, как и почему действовала эта система, и что она была смоделирована по давним обычаям язычников. По сути, существовало два типа систем храмовой или культовой проституции. Во-первых, действительно существовали дома проституции, которые содержались храмовыми властями. Опять же, позвольте мне подчеркнуть, что я говорю о языческих храмах, а не о еврейском храме, как приносящие доход предприятия. Храм богини Афродиты в Коринфе был хорошо известен тем, что большую часть его дохода приносил ряд публичных домов. Вторая заключалась в том, что в некоторых местах молодые девушки, которые были помолвлены, должны были служить проститутками, потому что это было почитанием богов, поскольку то, что они делали, приносило доход жрецам бога. Поскольку в большинстве ближневосточных культур с незапамятных времен проституция действительно рассматривалась как древнейшая профессия в мире, она считалась полностью законной, хотя и не общепринятой. Храмы видели в этом прекрасную возможность контролировать рынок, который был довольно прибыльным. По сути, идея заключалась в том, что языческий храм придавал религиозную ауру человеку, тратящему свои деньги в борделе, управляемом храмом, а не в частном борделе, расположенном чуть дальше по улице. И клиент, и проститутка при этом считали, что они делают что-то хорошее. Зная это, вы теперь, конечно, можете понять, почему Бог запретил это Израилю, вплоть до того, что деньги, полученные от любого вида проституции, ни при каких обстоятельствах никогда не должны были использоваться для святой цели, такой как десятина или уплата обета в храм Иеговы. Позвольте мне закончить этой мыслью. Проблема в том, что не может быть более противозаконного смешения, чем получить выгоду нечестным путем в глазах Господа, а затем предлагать ее ему как святыню. Кроме того, это указывает на проблему его народа, будь то иудей или христианин, думающего, что мы можем каким-то образом смешать мирские вещи с делами Господа и получить что-то хорошее и праведное. Иешуа сказал отдать кесарю то, что принадлежит кесарю, и отдать Богу то, что принадлежит Богу. Это просто новый способ выразить эту идею о том, чтобы не пытаться привести вещи, принадлежащие сфере мира, в союз с чем-либо в сфере Царства Божьего. Мы закончим изучать эту главу в следующий раз.